Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы вновь с вами в передаче «Беседы с батюшкой» в прямом эфире, как обычно, в воскресенье у нас протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр, добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Батюшка, хотел начать передачу с вопроса о сегодняшнем Евангелии воскресном. Бесы просят им разрешение войти в свиней. А зачем это им было нужно? Для чего?
Они же это объяснили. Они не хотели идти в бездну. Они привыкли вот в Поднебесной обращаться, как отцы говорят, в воздушном пространстве.
То есть им, что в человеке, что в свинях, только лишь бы не в бездну.
Да.
И почему Господь так милостив к бесам? Уступает их просьбе.
Ну, в данном случае, и так бывает. Но и потом все святые отцы говорят, что Господь даже те каверзы, которые совершают бесы, употребляют нам во благо. Поэтому не развергнувшиеся свиньи с крутизны в море, это был очень запоминающийся образ. 2000 лет прошло, а мы все равно об этом говорим. Поэтому Господь увидел, что в этом есть большое назидание для тех, кто будет очевидец этих событий.
Что бес не может принести никакому живому существу никакого блага.
Исключено. И наказание от бесов и дьявола человек получает чем больше, чем лучше он служит им.
То есть чем более верный слуга дьявола,
да,
тем
чем тяжелее будет,
обманет.
Обязательно.
Но есть такие даже люди, которые называют себя сатанистами, и они от этого получают удовольствие, служа.
Ну да, потому что он их завлекает. А конец весьма печальный. Никто еще не проследил судьбу сатаниста. Или проследил, а нам не доложил. Но вообще это лютая вообще смерть. А уж про загробную участь даже страшно на ночь говорить.
Насколько сильно нужно развивать свой характер и проявлять его? И как это сказывается на спасении души?
Характер – это есть инструмент человеческой души. И дело же не в инструменте, а дело в том, что куда направлено сердце человека. Если человек с сильным характером – бандит, куда это может быть направлено? Только на еще большее зло. Поэтому, в общем, характер – это совсем не главное. Главное – это воспитание сердца.
То есть устремление человека,
да,
к чему?
Ну, как и физическая сила. Если человек, ну, спортсмен, тогда он с этого может для своей семьи заработать денег. А если человек разбойник, то это физическая сила, рэкетёр там. Там, или коллектор, то что он может сделать доброго? Только истязать людей. А потом отольются кошки, мышкины слезки. Все непременно.
Есть вопрос у нас первый, батюшка. Добрый вечер.
Ну и что-то звук не членораздельный, я бы сказал.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот это уже лучше.
вам состав Белновоги, ныне именуемый город Тольятти. Меня зовут Андрей. У меня нет вопросов, у меня к вам просьба. Отец Дмитрий, вы порассуждайте с отцом Александром, пожалуйста, как вот все-таки внимание при молитве-то, вот проблема такая вот. Вот бьюсь с этой проблемой. Вот, и я думаю, что в этой проблеме я как бы не одинок. О молитве порассуждайте, пожалуйста. Спасибо, Господи.
Тут понимаете, какое дело? Внимание на молитву, конечно, в этом направлении нужно подвязаться. Но нужно это сочетать со смирением. Потому что не рассеиваются на молитве одни только ангелы. Поэтому человек, он не может даже такую дерзкую себе ставить задачу. Он должен со смирением в простоте, как дитя, молиться. И довольствоваться тем, что Бог даст. И все. Вот такая задача. Не надо думать, что если вы каким-то образом с помощью аутогенных тренировок достигнете какой-то концентрации внимания, это улучшит положение дела. Нет, это ложный путь. Превращение молитвы в какое-то такое технически-психическое упражнение. Понимаете? А молитва – это есть просто общение с Богом.
Вадик, нередко говорят о сильной молитве. Когда молитва становится сильной?
Когда Богу угодно ее исполнить. То есть... Поэтому сильная молитва, точный перевод этого – это бред сивой кобылы. Вот. От человека как может зависеть молитва? Когда правильная молитва – это молитва Духом Святым, когда Он в тебе молится, Он сам. А Бог всегда равносилен во всех обстоятельствах жизни.
Но опытным путем люди поняли, что житейская суета мешает молитве.
Значит, надо житейская суета мешает вот чем. Отвлекает человека от Бога. Только в этом плане. Но все равно это не дает, если, допустим, человеку удалиться, но он также будет помыслы мешать. Или шум листвы, или завывание ветра, или дыма в трубе. Ну, там, я не знаю.
А уж воспоминания о прошлом, это вообще конечно, никуда не убежишь.
Конечно, да, избави меня, Господи, от многих и лютых воспоминаний и предприятий. Ну, так сказать, это обычное дело.
То есть перед Богом надо встать в простоте сердца, со смирением.
Да, да. Твердо верю, что Бог все слышит. Для этого не надо каких-то сложных ухищрений.
Спасибо. Есть вопрос у нас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня, батюшка, к вам такой вопрос. В православном календаре за 13-й год, где ваши проповеди и беседы, называется он «Помни о Боге», есть такие слова в самом конце. Если человек здоров, богат, если у него дома все хорошо, если у него замечательные дети, если его никто не трогает, не обижает, не утесняет, то есть можно сказать, что он достиг счастья, это может быть только в одном случае, если Бог отвернулся от этого человека, и ему во всем помогает дьявол, потому что тот, кто желает жить благочестиво, тот обязательно будет гоним. А в молитвослове «Канон ангелу-хранителю» мы просим, «Яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите». Ну, то есть вот мы просим ангела-хранителя, чтобы избавил нас от зол и болезней от всяких. Как тут понять тогда, значит, если нас ангел-хранитель избавил, то что ж получается, дьявол занял его место? Спасибо.
Пока еще ангел-хранитель полностью никого не избавил. А мы молимся об ослабе, чтобы он нас укрепил. А христианину подобает радоваться в различных искушениях.
Ну, а если эти искушения, вот как начал человек свой вопрос, минуют человека, вот нет их?
Нет, ну, какие-то периоды, они возможны. Но все равно бывает брань от помыслов, или там от болезни, или от жары.
То есть все равно человеку придется неизбежно,
ну, конечно,
что-то терпеть.
Конечно. Но понятно, Господь же знает, что человек вот, нуждается и в отдыхе. Это во-первых. Во-вторых, вот тоже это очень важно понимать, что, во-первых, ну, жизнь у нас вот по синусоиде, то вверх, то вниз, это у всех. Но можно, кстати, вот эти скорби внешние ослабить трудами ради Господа. Вот если человек сам на себя берет молитвенный подвиг или труды по воспитанию детей, или еще что-то, ну, вот какой-то добродетель, или там учить народ, то Господь может ради его этого подвига дать ему и здравие, и продлить его жизнь, и от нападений врагов. Потому что его жизнь для остальных людей весьма полезна. Вот раз ты сам трудишься, не как прочие человецы у телевизора сидят, вот, а трудятся. Господь это приветствует, потому что в народе давно замечено, Бог труды любит. Вот, таким образом можно ослабить и улучшить здоровье. Поэтому, ну, вот многие старцы жили долго, потому что они не бегали от народа, а каждого старались принять. Господь продлевал их жизнь, давал возможность им исцеляться от каких-то недугов.
То есть либо человек сам берет на себя некий подвиг ради Христа.
Да, либо надо тогда
либо
терпеть.
Бог ему дает.
Да, попускает какие-то испытания. Душевные и телесные.
Но вот очень часто не нравятся те испытания, которые Бог посылает.
Ну, тут уж мы не выбираем. Выбирать мы можем подвиг. Это мы можем выбрать.
А не будет ли это самонадеянностью такой вот? Все-таки
может быть.
То, что Бог подаст, наверное, это будет правильнее?
Нет, но есть же вещи. Вот я однажды, когда был еще молодой, у одного спросил старца такого весьма такого святого, без лишних слов. И он сказал, очень так просто ответил, сказать, а на всякое доброе дело есть воля Божия. Мы же понимаем, что добро, что зло. И все. Поэтому вот любое явно доброе дело, оно непременно будет и у Бога замечено, и Господь вменит в подвиг. Абсолютно любое. Ну, вот первое, что пришло в голову. Человек пришел с работы, поел, потом поехал к метро и бесплатно возит пассажиров. Они ждут автобуса, нервничают. Он выбирает, ну, допустим, женщин с тяжелыми сумками. Девочки, садитесь, отвез. Ну, в какой-то соседний квартал там, куда обычно автобус едет, недалеко, 3-4 остановочки. Денег не надо, все, спасибо большое. Отъехал назад. Все. И вот он каждый день регулярно ради того, чтобы женщины с тяжелыми сумками не тащили, в автобус не влезали. Это все трудно. А вот и им побыстрее домой. Просто вот ради Христа. Вот такое простое дело. Господь обязательно. Не можешь каждый день, но раз в неделю.
А можно ли таким образом убежать от болезней и скорбей?
Нет, убежать нельзя. Но Господь, видя, что человек служит доброму делу, может сам ему дать возможность на ногах перенести.
Нередко люди говорят, ну, человек вот просто все для других. И при этом еще и скорби, и всякие неприятности.
И так бывает. Это, значит, очень такой, ну, во-первых, сильный человек. Ну, Господь же. Ведь каждый алмаз, он должен быть огранен. Тогда он превратится в бриллиант. И вот это как раз божественная работа над душой данного человека.
Спасибо. Есть звонок у нас из Воронежа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка.
Мы здесь, да, здрасте, уже сказали.
Отец Дмитрий, в последнее время по телевизору часто, почти каждый день показывают про олимпийский огонь. Как его зажигали, показывают. Как в Греции там женщины молились греческим богам, древним, языческим. Потом зажегся огонь, и по всей России понесли. На мой взгляд, православного человека, что это просто опоганивание всей нашей России православной этим огнем, потому что зажечь огонь от языческих богов, а мы знаем от святого Давида в псалме сказано, что всяк языческий бог от бесов, то есть бесы есть. И вот неприятно посмотреть, как все приветствуют этот огонь, носят его, поклоняются ему за честь, считают пронести, пробежать. Неужели не понимают?
Ну, вы как славно все так хорошо объяснили, я думаю, этого достаточно.
Алло.
А ко мне какой вопрос? Неужели они не понимают это, что ли?
Мне хотелось бы ваше мнение. Я правильно рассуждаю? Или я
Но понимаете, в нашей жизни столько таких вещей, с точки зрения христианской, неправильно. И вот этот эпизод с этим огнем, это, такая мелочь, которая не стоит вообще выеденного яйца. Ну, представьте себе, вот Россия, у нее тысячелетняя христианская история, и вот этот огонь, вот он прямо вот нас всех опоганил. Ну, есть он этот огонь.
Как человека православного или нет, или так тоже... С раскрытым ртом смотреть, как это все делается.
Нет, вообще рекомендую рот закрывать. Может, муха залететь, понимаете?
Понятно.
Это, в общем, с раскрытым ртом, это уж совсем, а то еще слюну пустить.
Дмитрий, спасибо вам за все. Я под каждым вашим словом подписываюсь.
Да, то есть, понимаете, если уж мы из-за этого огонька будем головой об стену биться.
Нет,
ведь, понимаете,
ты
это...
Ты смотришь, как думаешь, что люди творят?
Каждый делает все, что он хочет.
Да.
Понимаете, люди хотят сделать такую, компанию. Это ход такой. Что в течение полугода, каждый день все СМИ всего мира об этом говорили. А вот огонь... На дно Байкала, самое глубокое озеро. А вот огонь в космосе, самая большая высота. Опять вы за свое. Понимаете, нас опоганивает, нас. Наши слова, наши чувства, наши поступки. Вот что нас опоганивает. Понимаете, а то, что кто-то там что-то делает... Нас это не опоганивает. Если мы это верим в это, значит, это магия. Значит, кто-то взял, опа, и нас опоганил. Как это возможно?
Уж как хотели опоганить священников в лагерях, куда их, так сказать, специально помещали к уголовникам, как только над ними там и над их верой не
глумились. Конечно.
Святые люди вышли оттуда. Так что...
Топили в экскрементах. И все равно прославляем как святых. Ничего не сделаешь. А сколько лили грязи, а сколько сейчас льют. И все равно божественное, оно преодолевает. Потому что тьма есть тьма, а свет есть свет.
Спасительно ли жить с мужем-пьяницей, которому нравится пить? Есть ли от этого польза?
Это надо спросить у той женщины, которая с ним живет. Потому что это зависит исключительно от ее к этому отношения. Это может быть спасительно, а может быть и губительно. Вот так нельзя сказать.
Но вообще для психики человеческой разрушительно.
Почему? А если человек крепкий психически? Смирение, вообще все побеждает. Конечно, это подвиг трудный. Поэтому церковь в таких случаях и разрешает развод, когда тяжелые формы алкоголизма. Понимаю, что со снисхождением относясь к немощи человека. Но и бывает и наоборот, что у человека никаких мыслей на этот счет нет. Вот сегодня я только столкнулся на исповеди. Там сначала жена подошла, потом муж. Она сказала об этом проблеме. А муж даже и не сказал на исповеди, что я, дескать, пью, что там вообще...
То есть он это не считает вообще?
Да, он даже не помянул. Ну, я тоже был вооружен информацией. Я все-таки ему вернул. Ну, не знаю, понимаю, что бесполезно. Ну, по должности я обязан.
И как эта женщина относится к этому кресту своему? Безропотно?
Нет, она борется. Да. Я уж не буду рассказывать, как, а то вдруг он нас слышит.
Ну, то есть, по крайней мере, не опускает руки, не жалуется.
Нет, наоборот, такая, видно, сильная женщина.
Ну что ж, дай Бог. Ну,
во всяком случае, о том, чтобы как-то разводиться, ничего такого не прозвучало. Дай Бог ей всякой помощи благодатной с небес.
В Евангелии сказано: муж и жена – одна плоть. Скажите, пожалуйста, по смерти они вместе предстанут перед Творцом или по отдельности? Отвечать будут каждый за себя или вместе?
Не знаю. Как, думаю, будет Богу угодно.
То есть, что может быть суд такой не персональный, а такой общий?
Ну, а вдруг так будет угодно Богу?
Ну, это, конечно, да. Бог не может нам...
В большинстве, конечно, поврось. Но кто-то может и вместе.
А ответственность родителей перед Богом за своих непутевых детей, она каким образом наступает?
Как наступает, я не знаю, но то, что она существует, мы об этом тоже из Писания знаем. И она же наступает уже и в этой жизни.
Ну, конечно, любящие.
Если родители не занимаются детьми, они же с ними мучаются.
И занимаются, и столько сил, времени на них тратят.
Нет, но заниматься тот, кто незаконно подвязается, тот не венчается. Поэтому очень многие занимаются. Я сегодня... даже вспомнил. К нам поступил в детский дом один мальчик. Вот. Ему сейчас 4 года. И вот он там играет, кормит дракончика. И говорит ему: ну, сволочь, открой рот. Это он в доме ребенка научился. Это та женщина, когда его кормила, когда он был маленький, еще ложку не держал, она так говорила: ну, сволочь, открой рот. И он уже сейчас играет и таким образом рассказывает. Ну, откуда он мог знать, если он 3 года там жил? Можно даже точно установить, кто. Вот ребеночек уже получил такое воспитание. Сколько всего должно быть пройти, чтобы он почувствовал или, ну, забыл хотя бы.
Да, зло, конечно, оно очень.
Ну, представляете, ну, конечно, выглядит это очень комично. Впору рассмеяться. Но он на полном серьезе. Он думает, что когда кормишь маленького, вот, он надо вот так вот приговаривать. Поэтому вот отбирают там детей у родителей, а на что меняют? Вот это воспитание казенное, оно что, лучше? Вот когда такие плоды. Призадумаешься.
Случись такое в семье, ребенка изымут. Случись такое в государственном детском доме.
А куда изымать?
Никакой реакции.
Да нет, на самом деле я уже в этом все очень плотно убедился, что все разговоры о детях – это как разговоры в пользу бедных. Что дети, это демагогия полная. Вот реально, чтобы этим, так сказать, так какие-то провести реформы, там что-то сделать, улучшить, углубить – это да. А вот реально вот каждый человечек, чтобы им заняться, его спасти, его воспитать. Вот это порой и родителям все не очень нужно. Тяжело, конечно. Животные лучше к детям относятся, к своим.
Да видно, что
к животным... Знаешь, ни одна кошка не скажет котенку, ну, разевай пасть. И уж сволочью не будет называть. А ласкает его, язычком его вылизывает, все.
Ну, вот к животным порой люди относятся
причем
лучше,
чем возраст детям. Самый младенческий, самый сладкий. Вот от года до трех, ну, это просто, ну, не мне тебе рассказывать.
Есть вопросы, Назбачка.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Нет, они что-то говорят.
Нет.
Алло, здравствуйте.
Вы меня слышите? Это говорит ваш
телевизор. Можно ли молиться? Не... Я хочу задать вам вопрос.
Нельзя.
Нельзя.
Приемник надо выключить. Приемник выключить.
За умерших?
Выключите. Это самое, оператора выключите.
Если неизвестно, как они умерли. Неизвестно. Если неизвестно, скажи, как они умерли.
Давайте мы перейдем к следующему вопросу.
Дорогие братья и сестры, прежде чем выйти в эфир, надо выключить звук у телевизионного приемника. Иначе получается эхо, и человек начинает беседовать с этим эхо. И с ним никакой диалог невозможен. Вот первое ваше действие – нужно выключить звук. Без этого мы будем сразу вас отключать. Есть у нас еще?
Да.
Давай.
Господь призывает людей, как птицам небесным, не думать о том, что есть, что пить, не думать о завтрашнем дне, ибо Он сам знает, в чем имеет нужду. Я предприниматель. Как я могу не думать о завтрашнем дне, если я не буду заботиться о развитии своего бизнеса, то я прогорю?
А речь идет совсем не об этом. Не о планировании бизнеса. Вот, например, ко мне обратился староста, говорит, в этом месяце уже пятая попытка ограбления церковных кружек. Я говорю, надо это обсудить. Мы запланировали мероприятия, которые будут этому препятствовать. Это, конечно, связано с расходами. Причем мы думаем о будущем. Конечно, эти попытки, ну, в этом месяце из пяти ни одна не увенчалась успехом, но все-таки народ туда кладет свои пожертвования не для того, чтобы их какой-то злоумышленник украл. Речь идет не об этом. А речь идет о том, что человек слишком занят земным. Поэтому и богатому, а ведь занимаются бизнесом людям, чтобы приобрести прибыль. А у человека похищает порой столько времени, что ему некогда заняться своей душой. Вот о чем это речь.
Есть вопросы у нас, батюшка? Спасибо.
А так планирование, ничего в этом плохого. Речь идет не об этом. Просто люди обычно прикрываются. А вот, а что я это, что то. Вроде некоторые говорят, в храм даже некогда сходить. Очень занят. Вот. Но на самом деле это неправда.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, вот вы начали передачу с Евангелия, вот на этой неделе мы будем читать Евангелие. По 20-й неделе, по 50-й. Почему на будущий год, я сейчас купил новый календарь, она уже на 22-й неделе, все эти Евангелия по неделе? Объясните, пожалуйста, почему?
Ну, во-первых, это связано с перемещением празднования Дня Святой Пасхи. Понимаете? И, следовательно, и Пятидесятница тоже.
В следующем году Пасха на 2 недели раньше, чем в этом.
Да. Вот и все.
Недавно посмотрел фильм в интернете о свидетельствах загробной жизни людьми, пережившими клиническую смерть. Свидетельствуют, что видели Христа, разговаривали с Ним. Даже, также описывают смерть конкретно, как женщину с косой. В аду грешники мучаются. Насколько эти свидетельства правдоподобны? Или это личные переживания конкретных людей?
Дело в том, что Господь дает возможность увидеть в меру развитие человека. Поэтому он показывает в тех образах, которые ему доступны.
Чтобы человек понял,
да,
вообще, куда он попал и что с ним происходит.
Да, да. Но именно в ту меру.
То есть это, можно сказать, что некая такая приточная форма.
Ну, пожалуйста, можно так сказать.
Это не значит, что каждый из нас увидит то же самое.
С косой не каждый.
Объясните, пожалуйста, следующее. Если дьявол не может читать наши мысли, а может оценивать только внешние проявления этих мыслей, как он может вникать и проникать в наши сны? Или, например, внедрять хульные помышления, побуждать к ссорам и обидам?
Так же, как в мысли, потому что что такое сон? Это есть работа мозга.
А у дьявола есть доступ к нашему?
Ну, он, мы же знаем, что он влияет на нас через помыслы. Даже во сне. Это не что такое сон, если сделать какие-то специальные энцефалограммы, то электрический фон идет от не полностью спящего мозга. А что такое сон? Сон, он это как бы время пробуждения. И идет там секунду или две, самый длинный сон. Вот. А потом мы просыпаемся, нам кажется, о, жалко, там не досмотрели. На самом деле это сон всегда перед пробуждением. Что это такое? Это когда уже мозг начинает свою работу. В этот момент дьявол может...
Вмешивается вот в эти процессы мозговые?
Да. Через мыслительный процесс.
А как защититься от этих воздействий?
Верой, упованием на Бога и молитвой.
Ну вот оно приснилось.
Ну, перекрестился и опять поспи.
Займись лучше делом.
Ну, поспать – это хорошее дело. Нужно.
Отец Дмитрий, надо ли мирянину стремиться к аскетической жизни?
Надо. Только в меру. То же самое аскетизм, он не спасает. Но воспитывает волю, которая нужна для преодоления немощи и для укрепления в заповедях.
А как вот эту меру аскетизма для себя правильно выбрать?
Только опытным путем.
То есть,
на первых порах можно советоваться со знающим тебя человеком.
Потому что обычно люди черпают знания из книг об аскетике.
Ну, это хорошо, но все-таки книги в основном написаны довольно давно.
Ну, и для монашества еще.
И, как правильно написано, они очень такими сильными, глубокими подвижниками. Не нам чита. Не по сеньке шапка. Здесь надо, чтобы шапка была по сеньке.
Может, такие книги не полезны нам? мирянам?
Не всем. Если человек уж очень, так сказать, романтичен и мечтателен, то ему, конечно, не полезно. Он тоже начинает себя в коня преобразив. Малыш уж отморозил пальчик. Вот такого, чтобы не было.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Да, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, отец, батюшка, вот если зять мой очень плохо влияет на внука, он маленький мальчик, а он учит его в общем плохому, как будто он взрослый человек, учит ему взрослым песням, плохим словам, он с ним вместе стреляет по воробушкам, что мне делать, как бабушке, как в этом случае поступить?
Ну, можно с зятем как-то поговорить, но, по-моему, это бесполезно. Надо вам было так воспитывать свою дочь, чтобы она выбрала себе другого жениха. Поэтому тут ваша вина-то. Вы мало уделяли воспитанию дочери, мало с ней беседовали о будущей семейной жизни. Вот, надо бы учить. Вот скоро тебе пора придет. А тебе приходится будет выбирать жениха, ты вот выбирай такого, а не выбирай эдакого. Вот она как раз выбрала эдакого, вот теперь вы расплачиваетесь.
То есть это уже свершившийся факт, который...
Свершившийся факт, конечно.
Не уже никак не исправить.
Ну что, вмешиваться в другую семью, пытаться что-то сделать... Вряд ли. Нет, ну попробовать один разок поговорить можно, как он отреагирует. Скорее всего, отрицательно. Но вдруг чудеса бывают.
Отрицательно, батюшка. Тогда что остается бабушке? Просто отступиться и взирать на то, что происходит?
Взирать и молиться, чтобы сердце этого жестокого человека умягчилось.
Потому что нередко бабушки говорят...
Потому что его самого так воспитывали. И невеста должна была разглядеть, что это за человек, узнать его, посмотреть, что за родители.
Батюшка, в 20 лет у человека нет опыта жизни. Как можно разглядеть то, чего...
Мама должна учить. Вот я сегодня провел с ребятами, со своими, целую беседу.
Это где?
Вот в Мышкино.
В детском доме?
Да. Собрал всех старших, мальчиков и девочек. И говорю, так и так. Вы вступаете в взрослую жизнь. Мы совсем не против, чтобы вы и любили друг друга, и ухаживали друг за другом. Все это замечательно. Но руки не распускать. О седьмой заповеди поговорили. Очень. И они, и я, и... Директорша наша Танечка, остались довольны. Хотя кратко так. Вот детки слушаются внимательно, их тема это очень интересует. Но надо учить, что хорошо, что плохо. Иначе информацию будут черпать из дома два.
Спасибо, батюшка. Есть звонок у нас.
Алло, добрый вечер.
Благословите батюшке, рабу Божию Феодору. И простите меня ради Христа за мой вопрос.
Знаете, какой вопрос?
У меня так сложилось впечатление, вопрос вот о мусульманстве и православных. У меня сложилось впечатление о мусульманстве по Чеченской войне, что это очень жестокие люди, что вообще ужас, что я могла думать и ничего не знать, может быть. А у меня дети православные, вот получилось так, что старшие мои дети были очень одиноки в школах. У них в основном нет ни поддержки, ни друзей. Ну, так они общительные, конечно, есть всякие дружбы. Но все же, одиночество. И вот вы знаете, а вот младшенькая, второй класс, конечно, все дети, она очень подружилась с верующими детьми в классе. Но верующих в классе оказалось только трое мусульманок. И вот они бегают, играют, дружат. И я как-то, волей-неволей пообщалась с некоторыми родителями. И получилось, что где-то у нас оказалось что-то вроде общее. Ну, так иногда мелькнет. Я стала интересоваться вроде их религии, но некогда мне своей работы много дел. Ну, как-то... И вот я вот хочу спросить, а возможно ли такое? Вот, допустим, Господь на нас на всех неба смотрит, мы все его дети. И православные, и мусульмане. Ему горько видеть, что у нас войны происходят. А может ли так случиться, что, может быть, что-то общее есть, что можно было бы, может, подружились бы, может быть, мы что-то бы общее дело бы делали, какое-то Божье, против общего врага бы воссоединялись хотя бы в каких-то вопросах. Вот возможно такое или никогда невозможно? Спасибо.
Нет, это возможно. Сколько угодно. Я тоже вот, лежал однажды в больнице, и там познакомился с одним чеченцем. Вот. И у нас полный был контакт, мы разговаривали. А с остальными не о чем разговаривать. Верующие люди, они друг друга гораздо лучше поймут, чем неверующие. Поэтому любой религиозный человек, он нам ближе. Поэтому хорошо, что ваша девочка общается с верующими людьми. Но они мусульманки, а она им расскажет о христианстве, они расскажут ей об исламе. И очень это как раз и может стать основой такой, человеческой дружбы.
Батюшка, а вот такой вопрос. А вообще полезно детям рассказывать о разных религиях, которые существуют? Не будет ли это для них соблазном?
А в чем соблазн?
В том, что выберут неправославные.
Да это невозможно. Просто это невозможно.
Но ведь выбирают.
Выбирают это потому, что они не вкусили христианство.
То есть только и лишь на уровне знания.
Конечно. Если мама вводит ребенка в церковь, и все. Отводила до 13 лет, потом она говорит, все, больше не пойду. Пока маленькая вводили, ослика на водопой. А потом ослик подумал, а что это я буду ходить-то? Я лучше копытом по крану дам и напьюсь прямо в доме. И куда-то буду ходить. Надо, чтобы человек понимал, что происходит.
Для этого должен взрослый понимать, что происходит.
Поэтому, когда переход осуществляется, это значит, что человек от того не понимал. Такой пример. Один человек имеет золотые монеты. Вот такие. А другой имеет вот такие вот серебряные. И говорит, давай меняться. Я тебе большую дам, а ты мне маленькую. Если он не понимает, то конечно, давай.
Разница между золотом
и серебряным. Да, и между золотом и серебряным. Он поменяется. А тот окажется в прибыли. Та же и здесь. Христос – это солнце. А ислам – это луна.
Не будет солнца?
Луна будет.
Луну никто не увидит.
Никто не увидит, конечно.
Есть вопрос у нас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы согласны с моим мнением?
Да, согласен.
Молитва – это есть и жизнь, и слезы, и любовь. Согласны вы так?
Согласен.
Правильно ли я думаю?
Все правильно. Все правильно. Есть еще вопрос?
Есть. Читаю Библию и смущаюсь тем, что очень она, противоречит Новому Завету. Отстоит, как небо от земли. Очень фундаментальные противоречия. Почему так? Одно священное писание и такие противоречия.
Да, это совершенно неизбежно, потому что действительно Ветхий и Новый Завет – это земля и небо. Поэтому мы это наблюдаем. И в Библии повествуется о том, что было до Христа, а в Новом Завете – что с рождением Христа и после. Это совершенно новая эра, принципиально новая. Чего ж тут не понимать?
То, что это объединено в одну книгу Священного Писания.
О, это очень просто. Взять, разделить на две.
Ветхий Завет, Новый Завет.
Да.
Пользуйся двумя.
Да. Если в этом проблема. Потому что эту книгу так, для удобства, соединили же люди. Слово «Библия» означает не книга, а книги. Их много там книг. И вот они просто собрали все вместе, чтобы у человека на столе было все в одном месте. А так, когда это писалось на протяжении веков.
Начинать знакомство со Священным Писанием, батюшка, с чего лучше? Потому что многие начинают
с Евангелия от Марка.
То есть не с книги «Бытия»,
а именно нет, с Нового Завета. Человек тогда скажет, зачем змей уполз из зоопарка. У него сразу возникает проблема. Потому что, чтобы начать понимать Ветхий Завет, особенно первые главы «Бытия», нужно понимать язык Библии. Вот. А в Новом Завете есть соотнесение с Ветхим, с цитацией. Поэтому человек, ну, как бы некий отблеск Ветхого Завета в Новом имеет и начинает к этому привыкать. Вот. А так вообще неплохо бы какую-нибудь книгу почитать о священной истории Ветхого Завета. А так до Священного Писания лучше почитать священную историю, переложение Евангелия для начальных школ. А потом священную историю Ветхого Завета, уже в свете Евангелия. А потом вот само знакомство самого краткого Евангелия от Марка.
Потом Матфея, Луки и Иоанна.
Да, пожалуй, так.
Спасибо, батюшка. Есть звонок у нас. Добрый
Алло,
вечер.
Здравствуйте, слушаем вас.
Батюшка, скажите, пожалуйста, если во время литургии службы священник иногда путает слова, считается ли эта служба полноценной?
Понимаете, полноценная служба идет в 8 часов. Вот без такой подготовки афонской человек две подряд такие службы никогда не выдержит. Поэтому есть и сокращение, есть и непонимание. Вот я, например, по звуку того, кто читает, сразу определяю, понимает человек, что он, или просто как попугай. Поэтому служба наша – это столь высоко организованный организм, что даже не все, кто ее правит, эту службу, от начала до конца со вниманием ее воспринимают. Настолько это высочайшая христианская философия, богословие, поэзия и так далее. Вот. Поэтому люди обычно уходят в какие-то такие, ну, внешние красоты. Вот как часто рама загораживает живопись. Настолько привлекает внимание, что человек уже рассматривает раму, а про картину забывает. Также вот люди очень часто увлекаются внешними атрибутами службы, там, пением, чтением нараспев и так далее. Все внешне вроде музыкально стройно, красиво, смысл ускользает. Вот. Поэтому полноценно, неполноценно, мы грешные люди. А полноценную службу правят только ангелы. Поэтому не надейтесь где-то увидеть совершенную службу. Вот. А когда службу правят профессионалы, это, ну, я имею в виду монахи, которые утром и вечером каждый день годами служат. И уже, ну, как бы вникли в этот процесс. Я однажды в такой службе участвовал, и действительно, я понял, что посланники князя Владимира говорили, не знаю, где я находился, на небе или на земле. Это было нечто.
Но монашеская служба, она очень уступает по внешней такой вот красоте.
А да, мирской. Потому что там было все внутреннее. Вообще внешнего. Все по минимуму.
Тихо, в основном чтение, ну, такое очень.
Вот, и там не было практически, очень мало было монахов простых, в основном священники. Собрались 150 священников-монахов. Ну, вернее, схимонахов. И вот они правили службу, достойно есть. Царица Небесная. Вот это было, да. Это уже я никогда не забуду.
Есть вопросы у нас, батюшка?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, батюшка Дмитрий. У меня такой вопрос. Раба Божья Ольга беспокоит из Екатеринбурга. Вот Иисус вообще учит то, что нужно почитать своих родителей. Тот, кто родителей ее не почитает, тот навеки погибает. Но вот в Евангелии от Луки сказано... Один из учеников сказал ему, я, говорит, последую за тобой, но позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благоденствуй Царствие Божие.
Что как Царство Божие?
Что нужно и почитать родителей.
Оля,
а
Оля,
он ему как бы сказал, что...
Оля. Да? Что Царство Небесное, иди? Какое вы...
Благоденствуй, Царствие Божие.
Такого нет.
Предоставь мертвым погребать своих мертвецов.
Про мертвых.
Иди,
про...
благоденствуй, Царствие Божие.
Там нет такого слова, благоденствуй. Вы не понимаете, что читаете.
Благоденствуй, Царствие Божие.
Поспорим?
Благоденствуй, вот написано, благоденствуй, Царствие Божие. Я специально в Евангелии
читайте
это нашла.
По-русски. Читайте. Пятый раз, читайте.
Благовествуй.
А где там благовенствуй?
Благовествуй.
Ну, так вы же не понимаете, значит, что говорить?
Вот я и не понимаю, то, что, почему он сказал, то, что...
Ну, потому что вы не понимаете, что такое благовествовать.
Ну, что такое? Вот у меня вопрос.
У вас проблемы с русским языком, понимаете?
А что это такое тогда? Почему он сказал то, что ты иди за мною, и он не похоронил отца своего?
А потому что отец уже умер, а есть более важные вещи.
Ну а как же тогда понимать то, что ты должен почитать родителей своих?
Хорошо. Вот,
почитать родителей, вот, когда они живы?
Вот давайте так. Я вам такой приведу пример. Вот представьте ситуацию. У вас дома умер прадедушка.
Да.
Вот. Вы очень расстроились, встали, и у вас свечка упала на пол. Пока она падала, упала на газету. Дом загорелся. У вас дома 6 детей. Вы стали этих детей выносить на улицу. А потом 7-е вспомнили про кошку и вынесли кошку. А прадедушка сгорел. Он умер, но он сгорел. Вот его тело полностью сгорело. Соседи вам говорят, что ж ты, Оля, деда-то своего огню предала? Вы объясняете, у меня там кошка, у меня 6 детей. А они упорно говорят, что ж ты деда-то сожгла? Понимаете, вот вы в такой ситуации. Христос углядел в этом молодом парне апостола и говорит, оставь все, оставь, как Петр, он даже семью оставил, и следуй за мной. Тоже здесь, говорит, похоронят, не волнуйся, пойдем, будешь апостолом. Будешь благовествовать Царствие да. Небесное. То есть будешь, как все апостолы, проповедовать люди Царство Небесное. Вот. А если ты будешь пока хоронить, мы уйдем далеко. Ты нас уже не догонишь. И никогда не станешь апостолом. Понимаете? И так умрешь, не зная Царствия Божьего. Понятно?
Спасибо.
На здоровье, Олечка.
Спасибо.
Всем привет там.
Хорошо, до свидания.
До свидания.
А что значит, батюшка, мертвым погребать своих мертвецов?
Ну, здесь уже идет о другой смерти. Вот для людей такая вещь, как похороны, очень важна. Вот умер человек, родственники собираются, потом поминки, если крещеные, значит, в церковь принесут. Но душа этого человека, она для них не важна. Для них важен вот этот вот ритуал, что скажут люди, много ли купили водки и так далее. Вот это обсуждается. Там занавесили стекла какими-то черными тряпками, еще какая-нибудь собачью чушь придумают, вот, и так далее. Вот что им важно. И вот ради этой всей ерунды оставлять Христа. А ведь что нужно усопшему? Ему вот эти все черные занавески, ему не надо. Ему надо, чтобы о нем молились. Не просто черными тряпками голову себе завешать, там тупо постоять на службе, так что-то шепча, потому что они же не понимают ни слова. И никогда даже не интересовались. И даже и не будут интересоваться. Ты можешь вместо отпевание, венчание спеть. Я даже голову не поверну, что он там, батюшка, с ума что ли сошел, венчание запел. И абсолютно не интересует. Почему? Они мертвы. Я раньше даже, потом уж перестал, говорю, вот мы собрались отпеть человека, вот он умер, он лежит мертвый. Я говорю, вы знаете, что он живее всех нас? Потому что он перед Богом, у него никакого атеизма не осталось. Он теперь все понимает и про загробную жизнь, и про покаяние, и про мытарство. А вот здесь, кто стоит во всем черненьком, они ничего не понимают. Поэтому даже вот, кто из нас живей, а кто мертвей? Я утверждаю, настаиваю, что тот, кто в гробу, он живей.
О, как, батюшка, интересно, да, бывает.
Ну вот, это же факт.
Спасибо.
И об этом речь.
Спасибо, нам пора прощаться, батюшка.
Всего вам доброго, до свидания. Бывайте здоровы, и да пошлет Господь долгую и благополучную жизнь.
Но живите долго.
В меру обязательно искушение должно быть.
Всего вам доброго, до свидания.